В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Еще раз приветствуем всю честную компанию. 1 час 4 с небольшим минуты. Опять-таки на наших часах здесь в студии. Мы ориентируемся исключительно на них. Дядя Миша вот рассматривает провод от наушников с интересом. Вот звукорежиссерит у нас сегодня Василий Антипов. Дядя Миша, вот он с распущенным хайром. Такой просто...
Дядя Володя, он
такой
тоже...
Такой монстр.
Он тоже с распущенным.
Металлист просто невероятный.
Ты меня пугаешь.
Мигбокс какой-то просто.
Не надо таких
сравнений. Вот, значит, дядя Миша мы представили, дядя Володя тоже. Ольгу Павловну вот представляем с огромным удовольствием. Еще час она будет нам рассказывать о The Who и Джонни Энтвистле. Или, наоборот, о Джонни Энтвистле в рамках группы The Who. Вот, и Дима Высоцкий у нас тоже сегодня. Не мог он пропустить эфир о бас-гитаристе, естественно, я его понимаю. То есть отношусь к этому, к поступку, мужскому поступку с пониманием. Павловна, на чем остановились мы?
Ну, мы фактически
подошли к концерту в Лидсе.
Ну, мы подобрались фактически к альбому «Томми». Ну, надо сказать, по поводу «Томми» там вообще отдельная история, потому что для группы этот альбом явился решающим. Если бы этот альбом не был успешным, то возможно, что группа просто перестала бы существовать как факт. Потому что к тому моменту... Ну, вообще Таунсенд говорил неоднократно в интервью, что он жил с такой мыслью, что The Who развалится через ближайшие пару минут. Либо сборщик налогов, либо несовместимость характера, что-нибудь одну группу доконает.
Либо...
Вот, да, но тут на сцену выходит...
Так другое.
Слепой, немой, глухой мальчик.
Еще бутылки.
Да-да-да. При том, что группа была потрясающе популярна как концертный состав, при этом их диски народ, ну, как бы особо не покупал, а толку-то они все равно в концерте звучат гораздо лучше. Вот, и как раз Томми, он внес, ну, такую, скажем...
Второе дыхание открылось.
Ну, возможно, даже... Да, можно сказать и второе дыхание. И группа как раз очень много гастролировала. Вот в 69-м году, в 70-м играли в оперных, да, театрах даже. Это была тоже, опять-таки, идея Кита Ламперта устроить турне по оперным театрам. Правда, Джон был очень этим недоволен. Он сказал, что мы превратились... нас теперь знают как исполнителей Томми, а все остальное забылось, говорил Джон. То есть все погромы на сцене, все битье гитар, все коту под хвост. Мы стали играть гламурный рок для особ вроде Джеки Анасис. И мне это было не по душе. По-моему, раз уж мы выступали в оперных театрах, надо было там все разнести к чертям. Ну,
вот хорошо было.
Да,
бы.
Это... Мне кажется, все-таки музыканты,
это
когда так говорят,
по крайней мере,
привет душой, на самом деле. Ну, а как лимузины, как дорогие порошки, стиральные, всевозможные, там, дорогие бас-гитары и все. Ну,
но лимузины не мешают разносу театра, например.
А нет, ну, Джеки Анасис или Кеннеди, я не помню, там, в это время, ну, какая была фамилия. Но... Вот. Она же приносила, наверное, свои кровно заработанные за, наверное, не 2 доллара, а там большое гораздо большее количество.
Но мне кажется, что Джон, опять-таки, он же говорит, да, так, чтобы это было интересно слушать. То есть он реальность превращает в литературу.
Начиная с Томми, у них совершенно другой, мне кажется, начался период творчества. И просто час, ну, то, что тут мы закончили, доктор Джекил, вещь, это все-таки такие еще песенки, да, там 2-3 минуты, и они, ну, песня началась, вы послушали, она закончилась. А начиная с Томми, уже и вещи стали длиннее, и как-то вот их...
А главное, лучше они стали или нет? Вот вопрос.
Но они по-другому стали звучать.
Ну, они другие стали, да.
Они стали более группой, более цельной, как группой. Каждый в рамках этой группы, да, нашел какой-то свой образ. Долтри,
вот,
например...
Вы дали ответ мне теперь. Вот я думал, почему мне ранее нравились The Who, а поздние, вот за исключением Who's Next, как-то не очень. Особенно вот Томми и Подрофения, мне
кажется. Потому что стали все не просто так. Вот просто вот песен уже вот,
вот
стало
где.
Не... Но давайте не будем забывать, что мы с ними знакомы через видео и аудио. А люди, которые как бы в 70-е жили, да, они могли прийти на их концерт. Все-таки многие говорят, что... Да, у меня даже есть подруга, да, в Америке живет, которая вообще после смерти Джона Энтвистла, она просто для нее группа перестала существовать. Она мне сказала, я все понимаю, но мне нужно, чтобы эти люди физически присутствовали в концертном зале. Поэтому мы как бы можем только догадываться, да, о все-таки надо понимать, что люди тогда реально могли прийти на их концерт. Ну, не в Советском Союзе, конечно. Вот. И мы сейчас будем слушать вещь с концерт Николая Ветлиц, который, ну, очень удачный, хотя говорят люди, опять же, ходившие тогда на концерты, что это был рядовой концерт группы The Who.
Звучали они там совершенно потрясающе.
Просто был хорошо записан.
А вот скажи, Павловна, просто в свое время, в виниловые времена, да и, по-моему, в первый тираж на компакт-дисках, он, в общем, вышел, полностью соответствовал виниловой пластинке. А впоследствии, через несколько лет, был издан как бы более полный вариант. Вот ты как считаешь? Мне лично показалось, что то, что было добавлено, оно как-то немножко ослабило вот пластинку. Она была очень динамичная, и вот эти как бы вставленные, добавленные вещи, а, возможно, возвращенные, скорее всего, наверное. Мне как-то вот, вот более полный вариант, он как-то меньше нравится.
Ну, ты знаешь, мне кажется, что здесь есть элемент времени. То есть твою, ну, ты слушаешь даже когда Битлов, да, тебе вспоминается то время, когда ты их впервые услышал. Тоже, мне кажется, с любой музыкой. Все равно время, в которое ты эту музыку услышал, оно как-то становится частью твоего восприятия. Трудно уже это воспринимать объективно. Я сразу услышала удлиненный вариант, он мне не кажется затянутым. Хотя я тебя тоже прекрасно понимаю. Я так понимаю, что вещь, которую мы сейчас будем слушать, она как раз из удлиненного, да, варианта?
Heaven and Hell.
Она редко бы, она, как бы, как правило, ее было трудно записать в концертном варианте. Здесь просто, можно сказать, повезло, потому что она была первая, на ней только настраивалась аппаратура. И сам Энтвисл говорит, что мы с ней всегда начинали, потому что во время исполнения этой песни очень удобно настраивать инструменты, много открытых струн. Вот, сейчас прочитаю подстрочник к ней. Ну, это типичное такое энтвисловское чувство юмора. Мне очень нравится эта песня, она, как бы, мне кажется, о том, что люди часто говорят о том, о чем представления не имеют. Вот, хотя, может быть, это тоже не так, вам судить.
То есть надо все-таки понимать, вот спрашивает наш, нас Максим из Раменского, это вот целиком записан был концерт? Ну,
Live at Leeds, да, он был записан целиком.
Один концерт, да?
Да, да, один концерт. Итак, Heaven and Hell, небеса и ад. Высоко в небесах есть такое место, куда ты попадаешь, если не натворил ничего плохого. А глубоко под землей есть такое место, куда ты попадаешь, если вел себя плохо. Ах, почему нельзя жить вечно и не умирать вовсе? Высоко в небе у тебя вырастут крылья, и ты будешь летать взад-вперед, бренча на арфе и распевая псалмы. А внизу под землей вырастут рога и хвост, будешь слоняться с вилами и громко стонать. Ах, почему нельзя жить вечно и не умирать вовсе?
Да, бас, конечно, отлично слышно здесь.
Heaven and Hell, мне кажется, очень показательно для группы Who, именно тем, что посмотрите, как здесь работал Кейт Мун. Мы хоть говорим про Энтвистла, в основном это работа руками на барабанщика.
Сплошные сбивки
постоянные
вообще.
Сбивки, переходы, постоянно висит железо. А когда учился в институте, и это было время для меня чем знаменательное, то, что мы новые пластинки слушали вместе с друзьями. Сейчас пошел в магазин, купил, взял там пиво, не знаю, или вообще ничего не взял. Пришел домой, тупо сидишь, слушаешь. Очень интересно. Вот, а раньше
вот
это было сразу общение.
Это вот, да, сразу да. обмен
и когда мнениями. Мы слушали,
понравилось, не понравилось.
Who Are You, если помните обложку, там Кейт Мун, он такой, ну, почти белым весь, кроме черных сапог. И если так мельком на фотографию взглянуть, то кажется, у него ноги заканчиваются где-то на уровне колен. Сначала, ну, непонятно вообще, что там происходит. Потом вглядываешься, видишь, а, он просто в черных сапогах сливается. И мы так с парнями решили, что это остальные ребята, ну, члены коллектива, Ху, они просто ему намекали, что, слушай, может, тебе бочками тоже, ну, все-таки, ну, побольше научиться работать. Потому что, вспомнив барабанщиков, которые в то время сотрясали залы, Великой Британии.
Звуками,
и не только
да?
Великой Британии.
Бочкари.
Да, 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 там тоже Пейси, да, там Файбл начал, ну, все помню сразу, там, ну, Боном вообще там, это какой-то кудесник, да, хитрец, там, просил у Пейджа вторую бочку, он ему говорит, ты на одной выделаешь такой же, там, значит. Вот, и, ну, в общем, да.
Но мне очень понравилось.
Оль, извини. Еще тут, да, мы с дядей Мишей обсудили тот момент, что это, в этой вещи прозвучало соло на гитаре Пита Таушента.
Редкое.
Одно из дат, это очень редкое. Редко не в смысле то, что он его больше никогда не играл, а то, что вообще его, да, оно вообще, он наконец-то, парни сказали, слушай, ну сыграй, хоть что-нибудь покажи. Вот, и тут он наконец-то выдал.
Он просто научился уже к этому времени играть, наверное.
Да, да, хорошо, что нас не слышит. По поводу Кейта Муна, да, мне очень понравилось, как Джон сказал тоже в одном из интервью, что я играю очень громко, да, Петр тоже играет очень громко, а за нашей спиной Кейт Мун играет свое собственное соло.
Да, он спит именно свое соло.
Вот. По поводу Томми еще можно сказать, что Джон принял участие в создании двух персонажей, да, в частности, это был персонаж по имени Кузен Кевин и персонаж по имени Дяди Эрни. Оба страшные извращенцы. А дело в том, что Петр Таушенд, он чувствовал, что не может написать таких злобных песен, а он обратился к специалисту.
По написанию в области пауков там,
да-да-да.
И прочих каких-то личностей.
Тоже из воспоминаний Джона. Дело было в Детройте в 1968 году. Ну, на гастролях они были. И у нас было собрание по поводу Томми. Пит предложил мне написать две песни. Он чувствовал, что сам написать такое не может. Вкратце поручил мне сочинить одну песню про мужеложство по инициативе развратного дяди. И про издевательство со стороны... Ну, не уверен, что речь шла о кузене, но я подумала, что персонаж вполне может быть сыном дяди Эрни. Песни я сочинила очень быстро. На заданную тему я сочиняю запросто. Соответственно, у нас таким образом родились два извращенца. Дядя Эрни и кузен Кевин. Кстати, я до этого интервью не думала, что кузен Кевин является сыном дяди Эрни. Хотя логично, да? Семейка, в общем-то, еще бедный Томми. Вообще, если говорить... Вот сейчас мы будем слушать вещь, которая тоже для Энтвистла не характерна. В ней он, скажем, размышляет вообще о жизни, да, то есть там с чувством юмора, скажем так, туго. Но и все равно очень сердечная вещь. Ну, она тоже...
Сердечная про извращенца.
Нет, мы сейчас как раз про другое. Мы сейчас переходим...
Извращенчески сердечная.
Ну что вы, тут сейчас никаких извращений не будет. Будет Джон Энтвистл, как он есть.
Жаль. Хотелось бы услышать.
Кстати, это. Может быть, эта вещь именно поэтому никуда не попала, нигде не была издана. И вот, собственно, она сейчас... Я ее услышала, да, только нашла только на диске Who Rarities. Собственно, дядя Володя нашел, со мной поделился давным-давно, больше 10 лет назад. Вот, мы переходим к 71-му году, когда группа работала над альбомом Who's Next. Но надо сказать пару слов о концепции, которая стояла за альбомом Who's Next. Отчасти это было связано с тем, что группа очень много гастролировала, естественно, от публики отклик какой-то, да, получала. И, ну, по крайней мере, некоторым участникам группы Who это нужно было осмыслить. В частности, Петьке Таушенду, вот он говорил такие вещи. Он говорил, на рок-концертах бывают такие моменты, когда и группа, и публика полностью себя забывают и становятся полностью жертвенными. Это самые драгоценные моменты моей жизни, те мгновения на сцене, когда все едино. Мне кажется, в этой фразе ключевая какая-то мысль, которая помогает понять идею Лайфхауза. Она у Петьки, ну Петра Таушенда.
Ты поясни про Лайфхауз, что такое Лайфхауз?
Ну, как дом жизни, да, это идет игра слов. Лайтхаус — это маяк, Лайфхауз, да, дом жизни переводится. много есть версий, но если так вкратце, как сам Таунсенд сначала говорил, Lifehouse о группе музыкантов, которая выглядит и ведет себя примерно как The Who. У Роуди этой группы по имени Бобби есть мечта. В общем, этот парень находит музыкальную ноту, которая разрушает вообще все. И когда все разрушено, остается одна нота, истинная, та самая, которую все искали.
Ну, то есть нужно сказать, что Lifehouse — это идея концептуального альбома, которая не была реализована, вместо нее получился
да,
Who's Next.
Должны были сделать двойной альбом, а получился одинарный. Да? Ну, там как бы предполагалось и фильм на эту идею снимать, ну, много чего. Причем, что интересно, у каждого участника группы были свои представления о том, что такое Lifehouse. Джон Энтвистл, в частности, думал, что группа и аудитория должны вместе сосуществовать неопределенный период времени. А Долтри волновался, хватит ли проводов, чтобы всех обмотать, ну, соединить, да, сконнектить друг с другом. То есть был полный хаос в голове у Таунсенда. Это был пример того, как ему не хватало Кита Ламберта, который на тот момент уже, в общем, начал спивать, ну, точнее, он наркотиками увлекался, и очень не хватало вот этой руководящей, направляющей роли. Вот. Вещь, которую мы сейчас будем слушать, она, повторяю, не попала никуда, ни на какие альбомы. Это редкость, можно сказать. Она была записана в период работы над Who's Next 7 июня 1971 года. Ее рабочее название «Время никого не ждет» — «Time waits for no man». И окончательное название «When I was a boy» — «Когда я был мальчиком». Вот. Сейчас я прочитаю подстрочник. Ну, все будет понятно, я думаю. И потом мы ее будем слушать. Малышом я был беззаботным, но теперь я вырос, и от забот голова пухнет. Когда мне было 5, я был рад, что живу, а теперь я вырос и думаю, когда же наконец помру. Боже, как время летит, только родился и начинаешь умирать. Время никого не ждет, и жизнь пролетит, не успев начаться. Вот я сижу у окна, вспоминаю прожитое, золотые времена давно уже в прошлом, как это было давно». Напрасны прожитые годы, надежды, страхи, смех и слезы. Я все вспоминаю и думаю, и не могу понять, в какой же момент все пошло не так. В детстве я мыслил как ребенок. Теперь я вырос, и мыслей нет вообще. Когда я был подростком, мечтал, как и все. А теперь вырос и ни о чем не мечтаю. Боже, как время летит. Только родился и тут же начал умирать. Время никого не ждет, и жизнь пролетит, не успев начаться. Вот я сижу у окна, вспоминаю прожитое. Золотые времена уже давно в прошлом. Как это было давно. Напрасно прожитые годы. Надежды, страхи, смех и слезы. Я все вспоминаю и думаю, и не могу понять, отчего все пошло не так.
Start.
Так, чуть отвлечемся. Просто потрясающе пришло сообщение от Ани. Я сперва решил, что не буду его зачитывать, поскольку оно мне показалось излишне интимным. Вот, а потом, в общем, все разъяснилось, когда пришло повторное сообщение. Читаю вот первую версию. Дядя Володя, а может для нас будет какое-нибудь особое место в сторонке от рая и ада, где я, например, буду слушать эфир и баловаться? Вот, а потом все выяснилось, оказывается, имелось в виду баловаться плюшками.
Первый вариант тоже неплохой.
Да, отличный вариант,
плюшками
я считаю.
Плюшками балуемся. Вот, кстати, это вещи, наверное,
можно, кстати, совмещать.
Можно, да.
Ой, простите, я, кажется, ничего, ничего, не о том.
Подожди, эта тема интересна, блин, зрела.
Обсудим в беспределе.
Я подумала, что мне это напомнило вещь Джона, 60-60, Джона Леннона. В общем, интересное такое обстоятельство. И Джон Энтвистл, и Джон Леннон родились 9 октября, правда, с разницей в 4 года. Джон Энтвистл моложе на 4 года. У обоих родителей развелись, и папы были моряками. Ну, то есть можно оба англичане, да, можно продолжать.
Оба играли в группе.
Оба играли в группе, да. Вот. Но просто вот эта тема, да, when I was a boy, everything was right. Помните, да, в 60-60? Вот. У Джона тоже было такое какое-то отношение к детству, как к золотому такому времени. И потом...
Ну, в общем, наверное, не только у одного Джона.
Я думаю, что если я так готов вздуматься. Тоже присоединиться.
Не знаю.
Я думаю, что у большинства, в общем-то, людей.
Да, ну...
Мне так кажется.
Пожалуй, да. Ну, просто это интересное такое, мне кажется, наблюдение. Что-то родственное какое-то, мне кажется, прозвучало вот в этих двух песнях, если их сравнивать. Вот, надо сказать, что были непонятки такие среди присутствующих в студии, я тогда проясню этот вопрос. Мы ничего не будем слушать с альбома Томми, ни с оригинального,
yes,
да?
Yes.
Ни с саундтрека к фильму.
Ты не хочешь про извращенцев здесь вот?
Просто потому, что для того, чтобы понять, составить представление о концептуальном альбоме, нужно его слушать целиком, да? А как бы выдирая какие-то отдельные куски, толком ничего не поймешь. Вот. Но надо сказать, что Джон Энтвистл работал над сведением записей саундтрека к фильму «Томми», к фильму «Квадрофения». Соответственно, он там уровень баса вывел, как ему нравилось, да, все в порядке. Вот. И надо сказать, что вот как раз 73-й год, ну, The Who довольно мало гастролировали, да, вот после 71-го года был определенного рода перерыв, и Джон со скуки записал несколько сольных альбомов. Он сказал, что если The Who мне не предоставят возможность выступать, то я найду способ выйти на сцену и пообщаться с публикой. И он, значит, выпустил альбомы, отправился в турне, все это ему стоило несколько десятков тысяч фунтов, но он доказал, что он верен своему слову. Вот. То есть,
кстати, группа его называлась не Окс Бенд или что-то в этом роде.
Сначала его группа называлась Ригор Мортис Сетс Ин, то есть трупное окоченение начинает охватывать.
Наступает трупное окоченение.
Наступает трупное окоченение. Но потом по просьбам публики он переименовал свою группу в The Окс. Но вообще про сольники дядя Володя обещал сделать отдельный эфир после Нового года. Это отдельная тема.
То есть, Павловна, делать ты будешь ты. Я обещал, что ты сделаешь.
Ну, обещал позволить, да, предоставить время. Вообще, должна
мне
сказать...
Мне очень нравятся все его сольные пластинки.
Вот именно периода вот 70-х годов, даже когда жил Кит Мун. Вот это как бы отдельное звучание. Вот. Что еще сделал Джон Энтвистл, пока он не требовался родной группе на концертах? Он, соответственно, смикшировал, занимался, записывал бас и дудки, ну вот, духовые, да, для саундтрека к Томми. Соответственно, для «Квадрофении» он тоже записывал не только бас. Да? Не будем забывать, что все духовые, которые есть на записях «Духу», это тоже Джон Энтвистл. Вот. Ну, это тоже, мне кажется, о многом
говорит. Говорит о том, что все-таки, наверное, как музыкант, он был, может быть, все-таки лучше, наверное, из них.
Ну, он, наверное, именно музыкант. То есть для него было естественно выражать себя через музыку. И также он собрал вещи... Ну, поскольку выпускалось много бутлегов, и, по мнению Джона, люди ни за что свои деньги отдавали, потому что записи не сведены как следует. Вот, он собрал эти вещи. Как он сам говорит, у группы накопилось много неизданных вещей, которые не попали ни на альбомы, не были выпущены в качестве синглов. И их собрали и выпустили на альбоме Odds and Sods, который вышел в 1974 году. Но туда, на этот альбом, попали вещи как раз вот с проекта Lifehouse, которые в итоге, ну, не вписались в концепцию альбома. И мне очень хотелось бы рассказать, как была создана обложка этого альбома.
Это там, где они какой-то как американский футбол какой-то там,
они,
шлемы такие.
Ну да, там обложка такая очень своеобразная. Ну, изображена фотография четырех участников группы, они в шлемах для игры в американский футбол. И фотография как бы порвана на кусочки и потом склеена. В принципе, да,
это... глубокий символизм заложен.
Именно так и создавался фактически этот альбом. А дело было так, рассказывает фотограф Грэм Хьюз. Я всю ночь не спал, рисовал буквы на шлемах для игры в американский футбол. Когда, наконец, мне удалось собрать всех участников группы вместе, так уж сложилось, что было это в туалете, выяснилось, что Питу и Роджеру шлемы по размеру не подходят, поэтому они друг с другом поменялись. Когда я показал Питу макет обложки, фото ему не понравилось, о чем он мне честно сообщил. Я на тот момент уже дошел до такой ручки, что начал рвать макет на кусочки. И тут он вдруг решает, что ему нравится. Я склеила обрывки клейкой ленты, и Роджер сказал: «Call it a bunch of odds and sods». Ну, как бы, odds and sods — это не совсем прилично, да? Odds — это то, что странное, чудное, непохожее. А sods, ну, скажем, это неуважительное обращение к мужчине необычной ориентации. Вот так. То есть, да, скромно.
Мы поняли.
Ну, можно сказать, что это странники...
В беспределе мы, может быть, это,
да,
все вот переведем.
Странники и отщепенцы. Но поскольку они совсем отщепенцы, у нас тут одна вещь, как бы, она не попадает, поэтому мы ее слушать не будем. Я просто про нее расскажу. Эта вещь называется postcard, да, почтовая открытка. И, то есть, там реально Джон рассказывает о... Джон Энтвистл в стихотворной форме рассказывает о приключениях группы, которая, значит, отправляется на гастроли. Вот, там чудесный совершенно текст.
То есть это реклама песни сейчас? Вот,
да, да, это сейчас идет реклама песни. И реальная история там, в частности, описывается про то, как в Австралии они, у них были большие проблемы с... Как же это будет по-русски? С самолетами. Ну, с авиационными компаниями. Да, да, потому что там, ну, буквально... Они тогда в 68-м году вместе со Small Faces гастролировали по Австралии. И, в общем, там получилось... Ну, виновата во всем стюардесса, конечно, потому что она на них наябедничала. Пилоты сказали, что вы напились, ведете себя плохо. Соответственно, их уже в аэропорту встречали с полицией, промариновали довольно долго на земле, потом следующий там самолет отказался их принять на борт. Короче, они где-то сутки мотались по воздуху и по земле.
Бедные.
В Австралии. В итоге их отправили в Новую Зеландию. И с 68-го года, да, вот до там совсем недавнего времени, The Who действительно в Австралию больше не возвращались. Так им запомнился вот этот вот 68-й год. Вот. Ну, мы передвигаемся, собственно, плавно в 75-й. Вот. Год кризисный, надо сказать, для The Who, потому что... Ну, в частности, в 74-м The Who выступали в Madison Square Garden 4 дня подряд, и эта серия концертов, она, конечно, на нервы Таунсенда, она имела очень серьезное влияние, то есть он после этого вообще не хотел выходить на сцену, потому что, выйдя на сцену, каждые все 4 дня он видел одни и те же лица. Вот казалось бы, что власть...
Они просто не уходили оттуда все?
Да, фактически,
а,
да.
А, подожди, ты про зрителя или про участника?
Вот его мечта...
Никто не уходил.
Никто не уходил. Вот мечта Таунсенда, да, как бы общаться с публикой более плотно. Она
сбылась,
кошмар. Потому что они кричали: «Прыгни, прыгни», говорили: «Заткнись, пусть Энтвистл споет Борис де Спайдер».
А, вот после такого Уотерс, наверное, стену и захотел построить.
Там, да, еще, да, там, да, еще, Павловна, если ты помнишь, дело в том, что символично, то, что именно 4 вечера в Мэйс Ваган, у них задник был устроен таким образом, что каждый вечер там было большое-большое лицо кого-то одного из них. Угу. Например, сегодня большой Энтвистл. И весь вечер вот на тебя смотрит, оборачивается, а там...
Как дедушка Ленин.
Да,
страшный сон только.
Да, и вот, ну, естественно, это ж может... Только один день, когда себя любимого видишь, да, это хорошо. А три остальных дня — это с ума сойти можно.
Ну, вот
дедушка Ленин, он еще с двумя бородачами всегда почему-то появлялся. У них там тройственный союз был.
И напряглись, да, по этому поводу. Вот, и в итоге, ну, то есть 75-й год, как пишут многие исследователи, был очередным годом, когда группа The Who не распалась. И, соответственно, ну, они уже собирались это сделать, но как-то они просто собрались все вместе, просто, как, ну, как сам Энтвистл тоже вспоминает, играли, ну, разные песни, с которых они фактически начинали, просто для души, да, там, мимо нот, да, ну, просто, чтобы вот это было в кайф. И в итоге через 3 дня они поняли, что, ребята, мы живы. Вот, они записали альбом Who by Numbers, которого мы как раз будем слушать единственную вещь Энтвисла, но надо сказать, что Джон еще нарисовал обложку. Обложка такая в стиле карикатуры.
Там Кит Мун совершенно шикарный, с такой щетинкой.
И надо по циферкам соединить, да, соединить. Ну, да,
как в журнале «Веселые картинки»
да,
было.
Да, да, да. Чтобы получилась полная как бы картина. И мне кажется, что это тоже очень характерно, потому что группа, она боролась с... То есть они превратились в пародию самих себя на тот момент. И это был такой, ну как, катарсис это называется, было очищение такое, мне кажется. И, собственно, Success Story, да, история успеха, еще тоже подстрочник прочитаю, это тоже своего рода карикатура. Мне кажется, многие группы вот в этом всем могут узнать свою историю, потому что ты начинаешь как бы на каком-то там, не знаю, подъеме, какое-то вдохновение, а потом действительно дубль 276, а ведь когда-то это было весело. Вот, ну, история успеха. Джон Энтвисл, автор. Пятница, вечер, еду домой. Работу пора объявлять преступлением. Я дома на выходные и оттянусь по полной. В телевизоре рок-певец. Он решил уйти из музыки, ударился в религию. Отрекся от рок-н-ролла в надежде спасти свою душу. Суббота, вечер, играю в группе на электрической гитаре. Когда-нибудь я своего добьюсь и стану супер-пупер-звездой. Куплю себе шикарную тачку и большой дом маме. Скорей бы настал мой звездный час, мне вот-вот стукнет 21. И словно Золушке, мечтавшей поехать на бал, был мне голос: «Я твой сказочный менеджер, ты будешь играть в Карнеги-Холле. Я оставлю стабильную работу и заделаю словцом душ. Я далеко пойду, если в щепки расколочу гитару. Я в отъезде на выходные, играем концерты там и тут. 1 фунт в карман, 6 сборщику налогов. Вот мы в студии, записываем очередной хит. Дубль 276. А ведь когда-то это было весело. Понедельник, утро. Только вернулся домой. На часах 6 и птички чирикают. Надо смочить горло. Промок весь до нитки. А в ушах-то звенит. А в телевизоре опять выкаблучивается какой-то певец. Он раньше был проповедником, а теперь поет песни о главном. Видно, передумал. Предпочел новую религию».
Still ringing.
Хороший вопрос от Сергея. Он то ли с надеждой, то ли в отчаянии спрашивает. Вы по каждому из четырех участников группы будете делать по три отдельных эфира? Нет, в общем, в наш план это не входило. И, кстати, про Энтвисла у нас замыслено два. То есть один вот первый сегодня, а второй
завтра.
Ну, после Нового года.
Вы
завтра
знаете...
мы можем сделать. У дяди Миши на кухне сделать.
Легко, да?
Легко, да.
Вы знаете, поклонник... Ну, сам Энтвисла говорил, что он представляет из себя альтернативу группы Ху. И я, например, знаю многих, у меня есть друзья, да, которые считают, что группа Beatles это так, а вот Джордж Харрисон, это ох.
Это
Beatles это просто группа, в которой когда-то играл Джордж Харрисон. И вот я знаю тоже, у меня есть друзья, которые считают, что Джон Энтвисл это...
Я тоже знаю таких людей, я тоже
вот,
знаю.
Да, вот, например, сидит этот лохматый один.
Не то, чтобы он не один.
Вообще был чудесный музыкант, но по какой-то необъяснимый, совершенно непонятный причине питала слабость.
Мог бы играть в человеческой группе в какой-то, да.
Ну да, вообще непонятно, что он в этой группе делал.
Да, не повезло.
Без нее он звучал тоже неплохо. Собственно, по поводу вот турне, которое последовало за Who by Numbers, можно упомянуть такой интересный факт. Ну, группа действительно гастролировала. Джон сам говорит, как у любой группы, у нас бывают всякие концерты, удачные и неудачные, но тогда мы играли лучше, чем когда-либо. По-моему, наше последнее турне с участием Кита Муна было пиком нашей карьеры. Журнал Rolling Stone согласился с Джоном Энтвислом и наградил группу красными подтяжками. То есть не одними, а четырьмя красными парами красных подтяжек.
Я помню, нас командирскими красными штанами.
Они, наверное, переживали, может, когда Тауншенд прыгал, они как-то переживали, что... Может быть, штаны свалятся, да.
Да, я не знаю. Может, и переживали. И чтобы не быть голословными, мы сейчас будем слушать вещь с концерта 76-го года на стадионе Свонси в Англии.
Не, Уэльс, Уэльс,
жинку.
Кстати.
Да, да.
Свонси, Уэльс.
Ой, прости. Вот тебе виднее. Я ж только понаслышке об Англии знаю. Дядя Миша там был. Будем слушать вещь «My Wife», которая вошла на диск «Who's Next». Вот, она совершенно тоже не концептуальная, не имеет никакого
обалденская
отношения.
Обалденская просто вещь.
Да. Вот, перевод народ просит, да, я вот это зачитаю.
Да, конечно.
Но это очень... Как раз, кстати, на тот момент Джон развелся со своей женой. Вот, он был женат на Алисон Уайс, у него сын Кристофер в 72-м году родился. Он вообще человек основательный, он всегда хотел жениться на Алисон, он женился на Алисон, он всегда хотел играть в группе, он стал играть в группе. Вот, ну, разводиться, наверное, не хотел, но знаете, с кем не бывает. В любом случае, зато вон какая песня шикарная родилась. «Моя жена. Моя жизнь в опасности. Я вот-вот стану жертвой хладнокровного убийства. В пятницу вечером я не появился дома, и теперь жена меня настигает. Полиция, защитите меня, куплю себе ружье. Дайте мне телохранителя с автоматом и черным поясом под дзюдо. Куплю танк и самолет. Когда она меня настигнет, на объяснение времени не будет. Она думает, что я был с другой, и от этого ополоумила. Куплю гоночную машину, надену ботинки-вездеходы и укачу далеко-далеко. Пусть останусь без денег, зато буду жив. А я всего-то выпил лишь и забрел не в ту степь. Попался в лапы закона, и вот теперь думать некогда. А я так устал от погони. Прилягу-ка на пол, отдохну чуток, а потом снова бежать, бежать. Она близко, совсем близко. Coming in.
Отлично.
Композиция «My Wife», которая посвящена нашим женам, может быть, не только нашим.
В стирку погружена.
Это вообще, это удивительно, конечно, потому что это просто, это женофобия натурально.
У него все время какие-то ужастики, то про пауков, то вот про жену.
Может, так
это
у него.
Про семейное счастье.
Может, у него такой взгляд на жизнь просто, вообще в целом.
Мрачный такой,
но мне
суровый.
Кажется, Джон просто брал какие-то фобии, да, и, говоря о них, избавлялся от них. Такого рода экзорцизм своеобразный.
Может быть. А в этой вещи, кстати, как мне показалось, наиболее... Вот звук бас-гитары, он наиболее характерен для Энтвистла, то, как он звучал, и вот по этому звучанию, такому несколько рояльному, может быть. Представляете, вот как большой концерт на рояль звучит там где-то там, в районе там где-нибудь большой октавы. Вот, очень здорово. Очень так массивный. И его манера звукоизвлечения правой рукой, он редко играл медиатором. И игра пальцами, она была больше похожа на то, как он профессиональные машинистки печатают на машинке. То есть не прямыми пальцами, да, но по двумя указательными. Так вот, а всеми.
Мы с тобой. Мы с тобой.
Но при этом звук совершенно...
Мы в курсе.
Звук совершенно сплошной получался. Такая сплошная стена просто звука.
Да.
А мне очень нравится выражение лица Джона. Он стоит с таким скучающим выражением лица, что, в принципе, ну, я уже просто замучился этот гриф полировать. Такая скукота. И при этом человек, который в интервью говорит, что для меня живые концерты — это вообще самое интересное, что может быть, потому что мы все время пытаемся найти что-то новое. Это реально человек, который был готов потратить состояние, лишь бы вы выйти к публике.
Действительно, очень, кстати, большой контраст между вот тем, как он на сцене стоит, и насколько игра его динамичная, потому что ощущение, что вот он всю динамику музыки и обеспечивал. Вот. У меня именно такое ощущение.
Полно, я с тобой согласна. Поскольку мы, в общем, близится эфир сегодняшний, вот эта часть, по крайней мере, эфира, «Беспредел» еще впереди, вот эта часть заканчивается. Напомню, пожалуйста, когда не стало Entwistle? И вообще, что сейчас происходит с двумя оставшимися участниками группы?
Очень хорошо, что ты задал этот вопрос. Он умер в 2002 году от сердечного приступа.
Такое ощущение, что это недавно было.
Да, в 2002 году, в июне, 28 июня, если я правильно помню, прямо перед началом турне. Вот, турне...
Прямо это, то есть буквально за день
буквально
до начала.
За день до начала турне, да, от сердечного приступа, но он, конечно, там...
Который был спровоцирован, к сожалению, нездоровыми привычками.
Его нездоровым поведением, да, но, знаете, мне кажется, что Джон, он во всем оставался, ну, как человеком, который пытался бороться за жизнь до конца. Может быть, там, своеобразными методами, да. Но мне кажется, его музыка говорит о том, что это был человек с большим сердцем, и которая, в конце концов, не выдержала. Я очень переживала, потому что у меня был шанс увидеть его живьем, ну, увидеть в концерте, и это не сложилось, я очень переживала. И когда Джон умер, да, как бы очень была какая-то горечь, да, что можно же было встретить этого человека, да, встретить, да. И я поняла, что эта встреча, она происходит через музыку, то есть нету препятствий, если вы хотите встретить человека, то вы встречаете его. Встречаете, потому что он отдал вам лучшее, что в нем есть. И мне кажется, что музыканты, отдавая музыку нам, они отдают лучшее, что в них есть. Это действительно общение, оно совершенно не понарошку. Вот. По поводу, ну, еще в качестве завершающих таких слов, да, можно сказать, что это вообще неправда, что Джон никогда не разбивал свою бас-гитару.
Ну, все-таки он заразился тоже этой болезнью.
Ну, начать с того, что первые гитары он сделал сам, да, как он сам рассказывает, первую гитару гриф просто приклеил к корпусу, и в один прекрасный день, играя на ней, когда он играл на ней, гриф отклеился, и в руках у Джона оказалась четырехструнная арфа. Вот. А, собственно, несколько раз, по крайней мере, три случая, да, задокументировано. Вот в 67-м, 71-м, еще в каком-то году. Джон таки раздолбал, да? Вот один раз он Хофнер раздолбал, который когда-то принадлежал Полу Маккартни. Так что...
Прям тот самый, который принадлежал.
Ну, кто-то его купил, потом его... А Джон его специально хотел расколотить, он его купил для того, чтобы расколотить.
Вот тогда он Битлз, наверное, не любил, да?
Наверное, да.
Завидовал Маккартни просто.
Славе Полу Маккартни, она ему не давала покоя, и он, видимо, отыгрался. Вот, там, в частности, в 71-м году, да, как он сам рассказывает, Гибсон Thunderbird, такая хрупкая гитара, стоит ее неловко поставить на пол, гриф тут же отваливается. И вот он ее приставил к усилителю, а Муни, выходя со сцены после концерта, пнул ее.
Бывает.
Гитара упала, гриф отвалился. Джон от огорчения ее в щепки расколотил. Вот. Но мне кажется, что человека нужно помнить все-таки за музыку, да? Вот мы завершаем, мы приближаемся...
У нас одна песня осталась, да?
Да, к завершению эфира. Собственно, мы сейчас будем слушать вещь с альбома «Who Are You?», да, вещь, вообще три вещи Entwistle на нее попала. Мы будем слушать вещь под названием «905». Она очень необычная, очень какая-то неожиданная. И мне кажется, это вообще вещь в себе. Вот это как это фильм, это история, это клип в себе.
Альбом, кстати, называется «Кто ты такой вообще?».
Да-да-да.
Кто эти люди?
Вот эта песня, она тоже помогает об этом задуматься. Ну, я сейчас прочитаю подстрочник, да, и мы будем ее слушать. «Моя мама — инкубатор, а папа — содержимое пробирки, в ящике со льдом на фабрике рождений. Мое имя — 905, и я только начал жить. Я новый населенец планеты, что мы зовем Землей. Словно во сне детство прошло мимо меня. Теперь вы понимаете, почему мой голос бесстрастен. Знания о Вселенной были вложены в мой мозг, когда мое юное тело окончательно созрело. И я знаю лишь то, что мне требуется знать, и делаю лишь то, что уже было сделано раньше. Каждая фраза в моей голове кем-то была уже сказана. В одну дверь вошел, в другую вышел. Вот и вся моя жизнь. Когда пришла пора, автомат меня разморозил. Я стал мужчиной и покинул ледяную школу. А теперь я вступаю в жизнь, которая мне предписана. Жизнь, бывшую в употреблении уже тысячи раз. Но в самой глубине души у меня будто заноза. Я чувствую что-то не так. И не могу не мечтать о том, как однажды обнаружу, что все мы живем во лжи. И поведаю всему миру, почему так случилось. А до той поры я знаю лишь то, что мне требуется знать. И делаю лишь то, что уже было сделано раньше. Каждая мысль в моей голове кем-то уже была сказана. В одну дверь вошел, в другую вышел. Вот и вся моя жизнь.
Ну и прежде чем мы послушаем эту вещь, мы Ольгу Павловну поблагодарим и напомним вам, что обязательно после Нового года будет продолжение, и мы познакомимся еще с сольными работами Джона Энтвиста.
Вообще, мне кажется, очень рельефный такой портрет Джона получается. Давайте
вот,
слушать.
После новостей встретимся в «Беспределе». Так что не расходитесь. Mother was an incubator. Father was the contents of a test tube in the icebox in the factory of birth. My name is 905 and I've just become alive. I'm the newest populator of the planet we call Earth. Suspended animation, my childhood passed me by. If I speak without emotion, then you know the reason why. Knowledge of the universe is spreading to my mind. As my adolescent body left this field to take behind. Everything I know is what I need to know. Everything I do has been done before. Every sentence in my head, someone else has said. Why until then?